Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я представляю вам народную артистку России Тамару Никитишну Воронину. Здравствуйте, Тамара Никитишна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна.
Сегодня вы пришли для того, чтобы мы познакомились со второй частью нашей беседы,
да,
Евангелие,
да,
и поэзия, да?
Да, Евангелие. Это вторая часть.
Это вторая часть.
И сейчас
продолжим разговор
тему,
которую мы начали на прошлой неделе.
Да, я очень рада приветствовать радиослушателей, которые сейчас вместе с нами будут участвовать в нашей общей с вами работе.
Да, и сейчас идет Страстная Седмица. Я думаю, что как раз вот разговор этот уместен будет
пойти
святые дни.
Да, да, да. Поэтому мы с вами и отложили встречу, вторую часть Евангелия поэзии отложили на Страстную Седмицу. Мы остановились с вами тогда на Евангелии, на пророчестве на горе Елеонской. И завершили где-то первую часть, поэтический. Я продолжаю. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается здесь закон и пророки». Константин Романов, научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтоб и душу Тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцебиеньем. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Всех, которых пришел искупить, Ты своею пречистую кровью, бескорыстной, глубокой любовью, научи меня, Боже, любить. Или, смотрите, как Мережковский пишет: «О, Боже мой, благодарю за то, что дал моим очам Ты видеть мир, Твой вечный храм, и ночь, и волны, и зарю. Пускай мученья мне грозят. Благодарю за этот миг, за все, что сердцем я постиг, о чем мне звезды говорят. Везде я чувствую, везде Тебя, Господь, в ночной тиши и в отдаленнейшей звезде, и в глубине моей души. Я Бога жаждал и не знал, еще не верил, но любя, пока рассудком отрицал, я сердцем чувствовал тебя. И ты открылся мне. Ты мир, ты все, ты небо и вода, ты голос бури, ты эфир, ты мысль поэта, ты звезда. Пока живу, тебе молюсь. Тебя люблю, дышу тобой. Когда умру, с тобой сольюсь, как звезды с утренней зарей. Хочу, чтоб жизнь моя была тебе немолчная хвала, тебя за полночь и зарю, за жизнь и смерть благодарю». Какие стихи, да, Валентина Федоровна?
Ну, а вот очень молитва, проникновенные, да.
Смотрите, очень проникновенные. Вот молитвы о крыльях. Молитва о крыльях тоже Мережковского. Ниц простертые, унылые, безнадежные, бескрылые, в покаянии, в слезах. Мы лежим во прахе прах. мы не смеем, не желаем, и не верим, и не знаем, и не любим ничего. Боже, дай нам избавление, дай свободы и стремления, дай веселья Твоего. О, спаси нас от бессилья, дай нам крылья, дай нам крылья, крылья Духа Твоего.
Замечательное стихотворение.
Какие стихи звучали, ведь это поэты Серебряного века. И вот Евангелие от Матфея. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах», и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. И так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте».
Да, это очень
ибо они
сильно,
говорят,
да. Сильно.
Ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои и увеличивают воскрили одежд своих. Так же любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель, учитель. А вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель — Христос. Все же вы братья. И отцом себе не называете никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник — Христос. Больше из вас, да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится.
Я бы сказала, даже своевременно и современно звучит это все, да? Вот это просто прямо обращение к нам.
Я вот специально остановилась, Валентина Федоровна, да. Поскольку это не просто чтение работы, это мы еще разговариваем. И, вероятно, да. У всех наших слушателей точно такое же в этот момент было ощущение и понимание.
То есть это вот обращение ко всем нам.
Это совершенно верно. И вы понимаете, теперь мы пойдем дальше. Угу. Как с этим, как с ним разделываются. Угу. Это было тогда не нужно, это и сегодня не нужно, Валентина Федоровна.
Да, к сожалению.
К сожалению, великому. И вот, смотрите, что же пишет Евангелие от Матфея дальше. «Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить его. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 серебряников.
Сумма-то такая очень маленькая по тем временам. Говорят, что стоимость самого низшего раба – 30 серебряников.
Да. Они предложили ему 30 сребреников. Угу. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить себе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Присем Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и, благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. А вы знаете, Валентина Федоровна, вот а в ней знаете, что пели в это время на горе?
На горе Елеонской?
Псалмы.
Давида.
Да, они пели псалмы, это были любимые произведения учеников. Они пели, и когда я думаю, какая роль, а псалмы, когда мы читаем, какая роль, их же пели. Это не только, это поэзия, это песни, это музыка. И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Петр сказал ему в ответ: «Если все соблазнятся тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Моление чаши.
Это чье стихотворение?
Чуминой. Это Христос в поэзии. Роскошное стихотворение. Моление о чаше. Когда один в полночной мгле, с кровавым потом на челе, предчувствием смертельных мук томимый, молился ты в тоске невыразимой, их Господу взывал, колени преклоня: «Уже ли чаши сей не миновать меня?» В ту ночь, когда напрасно жаждал мира твой скорбный дух, измученный борьбой, и близких не было в тяжелый час с тобой, когда за грех великий мира безгрешной жертвою явился ты, Христос, во тьме отчаяния и слез впервые занялась над рощей Гефсиманской заря любви и веры христианской. В своей борьбе, в своей печали ты был один. Все малодушно спали, кто бодрствовать хотел с тобой. И снова пред отцом повергся ты с мольбой, и снова ты взывал: «Но если невозможно, чтоб мне не пить от чаши сей, пусть воля Господа свершится непреложно». А ночь была тиха, и над долиной всей, в сиянии звезд, в журчании потока, в благоухании роз и трепете листа, казалось, тайна разлита, великая. И с тем, кто одиноко молился и страдал в безмолвии ночном. Казалось, что молилось все кругом. И словно чуялось, как в чудном откровении, и близость мук, и сладость искупления, и в душу скорбную томимую тоской вновь снизошел божественный покой. И с полным кротости укором, и грустно ты глядел своим спокойным взором на тех, кто бодрствовать с тобою не могли, и видел факелы, блеснувшие вдали. Ты сознавал, как близилось и зрело чудовищно неслыханное дело, но кончилась борьба, и без боязни сам ты двинулся навстречу палачам. Готовы грех людей омыть своею кровью, ты видел тень Голгофского креста, но, побеждая зло всесильною любовью, от чаши горьких мук не отвратил уста. И вот дальше отречение тоже Соловьев.
Отречение вы имеете в виду?
Петра?
Петра, который трижды отрекся.
Трижды. В поэзии теперь. К костру подсел он, руки грея, лицо зажег багряный свет. И ты, сотрудник Назарея, и ты из Галилеен? Нет. Ночь холодна, и месяц светил. Первосвященнический двор вдруг огласил рассветный петел. Прислуга спит, сгорел костер. Где Иоанн? И где Иаков? Где все? Он вышел. Даль пуста. И вспомнил, горестно заплакав, о предсказании Христа. Распни его! Распни! Раве дай свободу! Вопила яростно толпа, и ей в угоду позорно пролита была святая кровь того, кто возвестил прощение и любовь. С тех пор прошли века, свершилось искупление и озарило мир великое ученье. Приявшему от нас и муки, и хулы, возносим мы теперь молитвы и хвалы. Но тайна внутренней, мы те же фарисеи. Во мгле житейских дрязг заря живой идеи порою чуть блеснет. Уж в трепетных сердцах испытываем мы смятение и страх. А если прозвучит нежданно и сурово отважного ума бичующее слово, о, в те мгновения ретивы и дружны, безумно яростной враждой ослеплены, мы полчищу воров предать себя готовы, чтоб наложить на мысль безмолвие оковы. Воравы нас тогда не устрашают, нет. Мы перед истиной дрожим. Нам страшен свет. Бичующие стихи.
Да, обличают нас.
Обличают, да. Христос воскрес, поют во храме, но грустно мне. Душа молчит, мир полон кровью и слезами. Этот гимн пред алтарями так оскорбительно звучит. Когда б он был меж нас и видел, чего достиг наш славный век, как брата брат возненавидел, как опозорен человек. И если б здесь, в блестящем храме, Христос воскрес, он услыхал, какими б горькими слезами перед толпой он зарыдал. Пусть на земле не будет братья, ни властелинов, ни рабов.
умолкнут стоны проклятия, и стон мечей, и звон оков. О, лишь тогда, как гимн свободы, пусть загремит Христос воскрес, и нам ответят все народы: Христос воистину воскрес. Это Бережковский. А вот Гиппиус. Ты думаешь, Голгофа миновала? При Понтии Пилате пробил час, и жизнь уже с тех пор не повторяла того, что быть могло единый раз. Или ты забыл? Недавно мы с тобою по площади бежали в торопях к судилищу, где двое пред толпою стояли на высоких ступенях, и спрашивал один, и сомневался. Другой молчал, как и в былые дни. Ты все вперед, к ступеням порывался, кричали мы: «Распни его, распни!» Он в гору шел, ты помнишь, без сандалий, и ждал его народ из ближних мест. С молчавшего мы там одежды сняли и на веревках подняли на крест. Ты, помню, был на лестнице направо. К ладони узкой я приставил гвоздь. Ты стукнул молотком по шляпке ржавой, и вникло острие, не тронув кость. Мы хитони спорили с тобою, в сторонке сидя у костра вдвоем. Не на тебя ль попала кровь с водою, когда ударил я его копьем? И не с тобой ли у двери гроба мы тело сторожили по ночам? Вчера и завтра и до века оба мы повторяем казнь ему и нам.
Казнь своими грехами, когда грешим, да?
Да, да, да.
Когда грешим, распинаем постоянно.
Совершенно верно, совершенно верно. Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палим и сушен, невыносимое днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с мольбою и слезой, как не скорбит пред замкнутую дверью. Пусти меня, я верю, Боже мой. Приди на помощь моему неверью. Тютчев.
Да, Тютчев.
Я обещала, Валентина Федоровна, сегодня вам немножко... У меня еще есть одна глава в моей работе. Это «Второе пришествие Христово» и из «Откровения Иоанна Богослова». Вот немножечко я позволю себе прочесть. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как та ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Семь чаш гнева. Это из Откровения.
И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивается ярость Божия. Отверзся храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: «Праведен ты, Господи, который еси был и свят, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков. Ты дал им пить кровь, они достойны того». И услышал я другого от жертвенника говорящего: «Ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои». Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, сделал царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания и хулили Бога Небесного от страданий своих и яз своих, и не раскаялись в делах своих. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и день Бога Вседержителя. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного, от престола, раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей. И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. И пришел один из семи ангелов, имеющий семь чаш, и сказал мне: «Пойдем, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И говорит мне: «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. И показал мне чистую реку воды жизни. И по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой. И листья дерева для исцеления народов. И узрят лице его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном. Ибо Господь Бог освящает их, и будут царствовать во веки веков. Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: «Богу поклонись». И сказал мне: «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Просто это настолько сильно,
сильно,
но я все-таки продолжу, да, и, наверное, наши радиослушатели тоже, как мы с вами, замираем перед этими словами: «Верь в великую силу любви, свято верь в ее крест побеждающий, в ее свет лучезарно спасающий, мир погрязший в грязи и крови, верь в великую силу любви». Натсон, у него сильные стихи. И вот Евангелие от Матфея о любви, закон любви, Господь говорит: «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно вы делаете? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Послание апостола Павла к Коринфянам. Гимн любви. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны,
имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего и не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. И вот вам Фома Кемпийский. У него есть книжечка «Труд о подражании Христу». «Великое дело – любовь. Воистину и благо она великая. Она одна из тяжкого, творит легкое. И всякую неровность ровно переносит. Ибо тяжесть носит она без тягости, и все горькое превращает в сладкое и приятное. Ничего нет слаще любви, ничего крепче, ничего выше, ничего шире, ничего приятнее, ничего полнее, ничего нет лучше ее ни на земле, ни на небе. Ибо любовь рождена от Бога, и в одном только Боге может успокоиться превыше всякого творения.
Замечательно.
Если розы тихо осыпаются, если звезды меркнут в небесах, об утесы волны разбиваются, гаснет луч зари на облаках, это смерть. Но без борьбы мучительной эта смерть, пленяя красотой, обещает отдых упоительный, лучший дар природы всеблагой. У нее, наставницы божественной, научитесь, люди, умирать, чтоб с улыбкой, кроткой и торжественной свой конец безропотно встречать.
Хорошее стихотворение.
Ангел. По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел. И месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песни святой. Он пел о блаженстве безгрешных духов под кущами райских садов. О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была. Он душу молодую в объятиях нес для мира печали и слез, и звук его песни в душе молодой остался без слов, но живой. И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли. Лермонтов. Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шуршит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной земного лепестка, когда росой, обрызганной душистой, румяным вечером или в утро час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой, когда студеный ключ играет по оврагу, и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он. Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Михаил Лермонтов.
Как красиво, вы видели, как красиво в поэзии как бы притворяется Евангелие. Понимаете?
Замечательно.
Вот я вам должна сказать, что, понимаете, это создает особую музыкальность, особую глубину, понимаете, особый какой-то строй. Вот понимаете, когда поэзия опирается на высочайшую духовность, ей цены нет, понимаете? Есть лучше, хуже, но вот это вот присутствие Бога, чего-то такого возвышенного, понимаете, этой чистоты, это прекрасно, понимаете,
что сегодня... Мне кажется, это вот высшая поэзия.
Высшая, да. Понимаете, вот что сегодня не хватает у нас...
Современной поэзии, да?
Современной совершенно... Ну что вы, сейчас совсем, понимаете, вот как-то все совсем иначе. Я понимаю, что вот невозможно сегодня переделать, завтра переставить. Но мне кажется, что это такая очистительная поэзия. Она должна хотя бы частично звучать не только на православном радио, где оно действительно бесценно на сегодняшний день, бесценно во всей своей работе. Понимаете, в работе, где нет рекламы, где не врываются назойливые вот эти, понимаете, обращения купите это, или вот обязательно пойдите купите это. Понимаете? Это так, вы знаете, так травмирует. Это так унижает людей, понимаете? Идите вот 15 минут, и вот вам на 20 минут, на 20%, на 50%, идите скорее покупайте или звоните. День и ночь. 20. Это невозможно, понимаете? Это так назойливо. Это так неуважительно к нам, понимаете? К человеку, который репродуктора, использовать радио. Не в целях,
радио,
понимаете?
Телевидение.
Телевидение. Не в целях того, чтобы дай душе человека, дай человеческой душе, дай ей что-то, дай ей пить, ищу, чтобы она могла жить дальше. Душа-то ведь нуждается в этом. А молодежь как? Понимаете? И вот это у нас просто... Я не знаю, как это назвать, но как с этим бороться, я не знаю. Я вот, например...
А бороться вот, только так.
Только вот, так. Вот,
верить
понимаете?
В Бога, идти в церковь.
Да. Я вот думаю, что православное радио
вот
должно...
Вот высокой поэзии.
Оно духовной. Должно получить... поддержку не только всех нас, которые, знаете, вот так вот мы готовы, чтобы это радио только жило, и чтобы оно продолжало жить, понимаете, но ведь это его нужно, понимаете, так внедрить. Вот оно должно иметь такую же силу,
знаете,
как радио России. Понимаете?
Вы знаете, дело в том, что вот встречаешься когда с людьми, которые слушают радио, для которых это важно, они говорят, что в принципе вот это общение с радио, то есть вот мы обратную связь это ощущаем, оно в принципе нашу жизнь перевернуло.
Конечно.
Жизнь человека... Вот это вот общение, так сказать, это прослушивание вот этих вот передач, это напитывание вот этой духовностью, оно переворачивает жизнь, представление, мироощущение и мировоззрение просто человека.
Валентина Федоровна, мне на такой степени бывает приятно, когда я прихожу в храм, и мне говорят спасибо, мы вас слушали, какой еще. Я думаю, боже мой, как хорошо, что слушают. И много людей слушают, везде слушают, и в других районах, потому что я делюсь тем, что у меня болит, понимаете, чем я болею. Я делюсь с этим во всех своих передачах.
Вот эти вот тоже ведь стихи у вас звучали на ваших концертах, я так поняла.
Да, конечно, звучало все это.
Евангелие поэзии.
Совершенно верно, я же много сделал этих концертов когда-то вот по филармонии. Но вот сейчас много изменилось, понимаете. Коммерция, коммерция, а душа-то остается. Вот вам и блудница на носу. Я сегодня дала это вам сегодня. Может быть, что-то будет непонятно. Но если будут вопросы и будет какая-то непонятность, можно этот вопрос углубить. А может быть, пригласить еще и священника. Понимаете, вот где-то вот так вот еще. И поговорить вот так, кстати, в кругу каком-то.
Такую беседу провести.
Да, беседу
какую-то. Мнениями обменяться.
Совершенно верно.
Ну что ж, наша встреча подошла к концу. Сейчас очень идет такая
тяжелая
неделя. Последние дни Великого Поста, Страстная неделя, святые дни. Ну что, пожелать нам надо, наверное, всем
крепости
духовной.
И телесной.
И телесной, конечно.
Выдержать. Тоже,
чтобы последние дни эти пережить и встретить Любить. Пасху радостно.
Любить.
Воскресение Господне с любовью. И вам тоже желаем успехов. Спасибо, и на Господь. Вашем поприще благородном. Ну и, конечно, нам всем тоже.
И всем моим радиослушателям, и тем, которые меня знают и не знают, и выражаю свою глубочайшую признательность, благодарность за те слова, которые я слышу от них после передачи. Спасибо вам, мои дорогие радиослушатели. Я всегда готова для вас работать. Приходите работать для вас, Валентина Федоровна.
Спасибо.
Спасибо за встречу.
Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии, вот в этот день, в среду, в Страстной Седмице, в день очень такой тяжелый день, потому что вот день, когда был предан Иисус Христос, ну, что делать, так сказать, вот нам надо пережить эту неделю и радостно встретить День воскресения Христова, собственно,
подготовиться
к нему. Это самый главный день в нашей жизни.
Сердце принять.
Тамара Никитична Воронина, народная артистка России, сегодня была в нашей студии, читала стихи, читала отрывки из Евангелия, из Апокалипсиса, Откровения.
Из программы
Евангелие своей.
И поэзии.
Да, а в целом из программы Евангелия и поэзии. Спасибо еще раз. До свидания. До новых встреч.
До свидания.